Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о зависти и о том, какие страшные плоды может принести эта зависть. И уже не раз говорилось, что зависть почти нами не контролируется, она вспыхивает легко, внезапно, а главное, мы даже не подозреваем о том, что это чувство плохое, что эта мысль плохая, что ее нужно прогонять, она нами воспринимается как естественная, как правильная, как справедливая, потому что это же кажется так справедливо возмущаться несправедливостью. И поэтому мы обычно не замечаем. Вот едем мы на простой советской машине, заработанную непосильным трудом, купленную давным-давно, и больше мы ничего купить себе не можем, потому что когда-то вот там накопили, долго-долго копили, или кредит взяли, и кое-как выплатили эту машину. А рядом на какой-нибудь роскошной, правда роскошной машине, совершенно не по чину и не по статусу, проезжает какой-нибудь молоденький мальчик, который, очевидно, нигде еще и не работал. И эту машину не заработал, просто ему купили родители. И такое возмущение поднимается. Ну как же так? Я вот работяга, езжу и мучаюсь на машине, которая ломается там постоянно, и кучу денег приходится мне вкладывать, и никакой радости уже от езды не испытываешь, потому что старая, потому что все тарахтит, потому что каждый раз боишься, что на посреди дороги сломаешься. А этот человек, труда и горя не знающий, разъезжает на незаработанной, незаслуженной машине и радуется. И у него никакого горя, никаких проблем. Ну что ж такое, где справедливость? Ведь труженик должен чувствовать себя уверенно, гордо поднятой головой, а вот такие люди, которые вот не заработали ничего, они должны познать труд, заработать, почувствовать. И сама мысль, сама постановка вот этой, само чувство и мысли, которые при этом возникают, кажутся безусловно справедливыми. Но это же естественно. Неужели кто-то посмеет утверждать, что ездить 18-летнему мальчику на машине за 5 миллионов – это нормально, а труженику, проработающему 50 лет там, в горячем цехе, ездить на 20-летней семерке – это ненормально. Кто же посмеет спорить с такой постановкой вопроса, с такой постановкой проблемы? Но на самом-то деле не надо ставить никакую проблему, и не надо не пытаться ее разрешать. Сама постановка проблемы уже лжива, потому что в сущности она вырастает из зависти. Ты просто завидуешь тому, у кого это есть. Ты просто нарушаешь десятую заповедь. Ты желаешь то, что принадлежит другому. Ты желаешь иметь ту участь или ту собственность, которая есть у другого человека. Если ты сможешь себя проконтролировать и понять, что сама проблема и возмущение, твой справедливый гнев и возмущение существующим строем и желание что-то изменить в этом неправильном мироустройстве, все возникает просто из зависти, просто из нарушения десятой заповеди, то вот как только ты это поймешь, сама проблема сдуется, как мыльный пузырь лопнет, и ничего после нее не останется, кроме осадка на сердце. Насколько же я завистлив. А люди этого не замечают, и поэтому все их возмущения, все их негодования кажутся правильными, благими, добрыми. И вот, конечно, в этой связи встает такой вопрос, как же с завистью бороться? Как же сделать так, чтобы вот это чувство на самом деле, как только человек начнет наблюдать за собственным сердцем, а как мы увидим дальше, едва ли не весь смысл десятой заповеди именно в том, чтобы человек наблюдал за своим сердцем. Так вот, когда он начнет наблюдать за сердцем, он поймет, что на самом деле 9/10 всех его негодующих мыслей и слов, они вырастают из несоблюденной 10-й заповеди. Или образно так говоря, из той или иной степени или качественного состояния, называемого в просторечии завистью. И поэтому, естественно, увидя, какое обилие в нем завистливых мыслей, человек поставит вопрос, как же со всем с этим бороться. И бороться с этим, конечно, можно. Если человек испытывает зависть к благам другого человека, в общем смысле к благам, не какой-то вещи, вот тому, что у человека есть семья, жена, дом, работа, успех, власть, таланты, то, что мы правильно или неправильно порой называем счастьем. Вот оно у него есть. И завидуя к нему, к этому счастью, ощущая эту зависть, часто это у нас неконтролируемо вызывает гнев, раздражение, обиду. Так вот, чтобы с этим побороться, надо просто молиться за либо за себя, чтобы Бог научил меня любить этого человека, либо за этого человека, чтобы Бог дал ему радости еще больше. Так, это все для того, чтобы расширить наше сердце, чтобы оно стало больше, потому что нормальное, правильное состояние человека вообще, и уж христианина по определению, радоваться радости другого человека. Если человек не может радоваться радости другого человека, то он бесчеловечен. И уж тем более не христианин, потому что не исполняет заповедь Божью. Уж не в этом ли корень нашего ада, когда мы не можем радоваться радости другого человека, когда спасение какого-нибудь человека, то, что Христос вводит его в Царство Свое, может вызывать у нас раздражение, злобу, ненависть, обиду и представление о том, что будто нас чем-то обделили. Почему его впускают? Это же неправильно. И, конечно, вот расширение сердца, чтобы наше сердце вместило сердце другого человека, научилось ему радоваться, научилось переживать ликование от того, что другому человеку хорошо. Вот радуйтесь с радующимися, говорит апостол Павел. Вот для того, чтобы это случилось, надо молиться. Либо чтобы Бог изменил мое сердце, либо, молясь за другого, мы таким образом сами приводим к расширению нашего сердца, и радость другого достигает и нас. Мы, не имея, может быть, и ничего, начинаем радоваться от того, что радуются другие люди. Если мы испытываем зависть, пожелание каким-то конкретным вещам, принадлежащим другому человеку, нам вот очень хочется иметь то, что есть у другого человека, то ни в коем случае нельзя молиться о том, чтобы Бог даровал нам то, что есть у другого человека. Это плохо. Молиться Богу о даровании земных благ можно, но если в основе этой молитвы лежит зависть, то толку от этого не будет. Будет все нарастающая алчба, потому что ведь если мы, скажем, хотим машину, как у другого человека, и помолимся, и будет машина, мы захотим дом, мы захотим жену, как у другого человека, его работу, его связи, его отдых, его дачу, его бизнес. Вот это все написано у Пушкина. Тут ничего нового не откроешь. Всегда найдется человек, которому можно позавидовать. И поэтому наша молитва таким образом вся превратится в удовлетворение собственной страсти. Это ни к чему не приведет, и когда молитва не исполняется, ничему не приведет, когда молитва и исполняется. И поэтому не надо об этом просить. Если нам просто вот, ну, необходимо, действительно мы чувствуем, что наша машина стара, и не можем, у нас больше нет сил ее терпеть, то мы можем, кто же мешает, помолиться о том, что Бог даровал нам что-то новое и другое. В этом нет греха, в этом есть боль, усталость уставшего человека, который устал чувствовать, что Бог его не любит. Если есть силы терпеть, надо терпеть. Если сил терпеть нету, встань и помолись. Только не ропщи, не завидуй, но помолись о том, что вот ты правда считаешь, что тебе нужна новая машина, или новая квартира, или новая комната, или новая работа, но потому что ты считаешь, что тебе это надо, а не потому, что ты видел, что у другого есть, а у тебя нет. Тогда вот часто Бог не исполняет наши простые, не бесхитростные молитвы, казалось бы, о нуждах житейских, только потому, что скрытым мотивом является зависть. Если мы просто нуждаемся в чем-то и попросим, Бог, как щедрый Отец, даст. И иногда, и очень часто, и многим людям это проявление щедрости Божией очень нужно, очень. Но надо, чтобы они просили Бога не из зависти, а просто потому, что нуждаются в божественной заботе, помощи, поддержке и утешении. И, конечно же, особенным мотивом является вот это с растворенной завистью, с завистью чувства несправедливости, о том, что вот я вроде стараюсь Богу служить, а у меня изобилия нет, а другой человек заведомо грешный, а у него есть. Почему так несправедливо? Вот надо иметь в виду, что в Священном Писании достаточно много сюжетов и даже молитв, скажем, в Псалтире, которые продиктованы этим же чувством. Почему праведники бедствуют, почему грешники благоденствуют. И всегда указан и исход этого чувства. Всегда показано, что все это не по-настоящему и ненадолго. И вот надо найти в Священном Писании, скажем, в том же самом Псалме, вот, такие как, скажем, 75-й Псалом, вот, можно там другие псалмы тоже посмотреть, книгу Иова, почитать, там очень много рассуждений на эту тему. И у пророков тоже есть об этом высказывание. Ну и в сюжетах житий святых тоже, скажем, в древнем Патерике, просто в житиях святых, в разных историях, лавсайках, духовных лугах и так далее, очень много подобных историй о том, что вот мы просто не можем заглянуть за горизонт. Мы охватываем некую, скажем, данность сегодняшнего дня. Мы не можем заглянуть, что будет с праведником, терпящим скудость через 15 лет, и что будет с грешником, который живет в изобилии благ через 15 лет, а то и раньше. Мы живем сегодняшним днем и не видим, чем все это может закончиться. Даже в Евангелии есть эпизод, который это иллюстрирует, история о богаче и Лазаре. И там дан самый простой ответ, почему так порой бывает. Но на самом деле это не единственный ответ, таких ответов множество, и все их можно прочитать. И вот это утешение, рассмотрение вот этой кажущейся порой или реально существующей несправедливости, с ней можно легко побороться, если читать Священное Писание, знать эти сюжеты, знать эти псалмы, знать эти иллюстрации, которые помогут наше сознание удержать в том, чтобы не впадать в уныние, в зависть или, опять-таки, в ропот. Есть очень интересный способ, очень правильный, хороший и легкий достаточно способ, относительно легкий, все понятно, зависит от человеческой воли, как бороться вот в отношении зависти к тем людям, которые обладают каким-то количеством чаемых нами благ. Надо просто смотреть не на тех, кто имеет что-то больше, чем мы, а смотреть на тех, которые не имеют и того, что имеем мы. На самом деле, как бы мы ни были порой или не ощущали чисто субъективно себя несчастными и убогими, если мы посмотрим по сторонам внимательно, мы увидим людей, которые живут гораздо хуже, чем мы, которые имеют благ гораздо меньше, чем мы. И при этом очень часто мы сможем заметить, что при этом они не ропщут, не завидуют, довольны жизнью и благодарят за все Бог. Вот научиться надо этому, смотреть не на то, что выше себя, а поучаться у тех, кто ниже тебя. Они научат тебя, во-первых, смирению, а во-вторых, ты увидишь, как много, сравнивая себя с теми, кто не имеет даже того, что имеешь ты, то увидишь, как много ты облагодетельствован Богу. Но грех и лукавый дух постоянно побуждает нас к обратному, чтобы мы сравнили себя и обращали внимание на тех, которые имеют больше, чем мы. С этим нужно бороться. Ведь в конце концов это действие нашего ума, твердость нашего ума. Если мы поймем и ум утвердим мысли, что завидовать нельзя, не то, что нехорошо, а просто нельзя. Любое пожелание того, что есть у другого, вожделение того, что есть у другого, есть грех. И он кончится для души нашей плачевно. И, конечно, в этом отношении нужно поговорить об особом духовном действии, особой духовной болезни, которая связана с завистью в большей степени. Конечно, зависть, она всегда, безусловно, сопровождается ропотом, таким рокотанием внутри души человеческой. Ропот сам по себе не всегда, бывают очень часто случаи, когда ропот, он никак от зависти не зависит, завистью от нее не питается, он сам по себе может быть ропот. Например, Израиль в пустыне находящийся не мог ничем, ни с кем себя сравнить, и никакой лучшей участи он вокруг себя не видел. Он роптал, потому что он роптал. Это к зависти не имело никакого отношения. Он просто был недоволен тем, что делает для него Бог. Вот. Поэтому может быть ропот и без зависти. Но зависти без ропота не бывает. Этот ропот может не пролиться в конкретных словах, а порой даже в конкретных мыслях, но на самом-то деле ропот как возмущение, недовольство, оно всегда в сердце зависти соприсутствует. Но в наше-то время зависть и ропот очень тесно связаны. И такого состояния, как у израильского народа, чистого, скажем так, ропота, оно редко когда бывает, просто потому, что нас окружает много чего. Многие люди, многие страны, многие образы жизни. Сейчас многообразие всего от какой-нибудь гендерной ориентации до религиозного плюрализма и даже нравственного плюрализма. Какие хочешь могут быть разнообразности. И, разумеется, все это создает обильную почву как для зависти, так и для ропота. В нашем мире зависть и ропот очень тесно связаны. Они почти неразрывны, они как тандем, они как нечто сплавленное воедино, постоянно соприсутствуют. Но если зависть в силу привычки нашей к этому чувству мы почти не различаем, мы почти не рефлексируем, не отмечаем, что мы завистливы и завидуем, и на самом деле желаем того, что принадлежит другим, трудно нам это заметить, то ропот, он обычно более показателен. Он как гейзер, обозначающий близость магмы к поверхности, так ропот, он показывает то, что вот на сердце опутано завистью, сердце опутано тенетами нарушения десятой заповеди. Не будь окружающих нас разнообразностей, мы бы могли достаточно, ну, у каждого своя мера, но достаточно легко потерпеть то, что на нас по попущению Божьему свалилось. Какие-то неудачи, какие-то скудности, какие-то болезни. Если бы все люди вокруг нас переживали то же самое, что и мы, то, в принципе, мы бы и не роптали, увидели, что, в принципе, все мучаются, всем плохо, всем тяжело, у всех одинаково такое же несчастное состояние, как у меня. Вот стало быть, такой общий удел. И при таком состоянии, или просто в одиночестве, не зная, как живут другие люди, мы бы достаточно много, человек вообще очень много мог бы потерпеть. Но поскольку вокруг нас люди, которые совсем иначе живут, то вот возникает это чувство недовольства сразу, вот рокот такой в душе. Почему вот у меня такие несчастья, а у другого счастье? Что он лучше меня? У него нет тех грехов, как у меня? Ну, конечно, когда человек хорошо знает себя, когда он действительно пребывает в покаянии, такой вопрос в голову ему не придет. Он действительно знает, что он хуже всех. И такой человек, как правило, и роптать-то не может. Возникающий ропот на свою судьбу тут же упирается в память о собственных грехах, и человек умолкает, и ропот этот угасает. А вот когда человек себя не знает и думает, что он, в принципе, нормальный человек, никого не убил, ничего не украл, ну так, столько по мелочи, электричество у государства, вот там налоги не заплатил какие-нибудь, ну это же пустяки почти что. Вот за что он так страдает, почему он так мучается? Вот эти вот грешники, эти все негодяи, эти все воры и воры, все эти преступники, все эти чиновники, все эти, вот они вот живут лучше, почему так вот происходит? И начинается дальше разрушение и души, разрушение сознания, и самое главное, самое страшное, разрушение воли. Человек становится вечно недовольным, раздраженным, расслабленным, обиженным на Бога. То есть он выбивает у своей духовной жизни фундамент из-под ног. Будь он один, он бы смог перетерпеть свою скорбь, но сравнивая себя с другими, ему становится обидно. Почему только я мучаюсь? Именно так. Почему только я? Хотя это такое отчасти для греховного человека естественное состояние. Хотя сколько ни говори этому человеку, что в любом случае не он один мучается. Посмотри вокруг себя, сколько страдающих людей. Но вот так вот, своя рубашка ближе к телу. Человек понимает, что нет, вот так, как он, вот точно никто не мучается. И человеку, ну вот так ему воспринимается его собственная реальность. А это значит, что вот как только возникла наша реплика, наше возмущение, почему только я так мучаюсь, почему только мне так плохо, почему всем вокруг хорошо, а у меня такие несчастья, то человек в этот самый момент, он считает Бога несправедливым. Он такую мысль не допустил еще. Она придет позже. Сознание ведь то штука консервативная, ее надо еще время, чтобы разрушить сознание. Но хотя мысль такая в ее прямом выражении в голову человеку еще не приходит, что Бог несправедлив, но сам ропот против своей судьбы в сравнении с судьбой других, он уже есть проявление вот этого ощущения, то есть духовного чувства, еще не выраженного в мысли, духовного чувства, что Бог несправедлив, что Бог жесток, что Бог равнодушен. Или, что тоже интересно, или что Бог чрезвычайно далеко от человека, и ему нет никакого дела до того, как вообще люди живут, как они чувствуют, что они думают. Вот все мы предоставлены сами себе. И, конечно, мы помним, что именно эти мысли, эти интонации, эти духовные состояния и передавал Еве падший Дениц. Именно эти представления о Боге. Именно такое искажение о Боге. Таким образом, мы видим, что ропот, как и зависть, он исходит из того же самого духовного строения, настроения, что, из которых изошел вообще первый грех. Что ропот рождается из той же интонации, что и зависть, и вместе они рождаются из того же самого ощущения, из которого родился человеческий грех. Ропот означает либо недовольство своей судьбой, своей участью, своей мерой, либо убежденность в том, что отвержение того, что божественной силы нет, божественной любви нет, божественного промысла нет. То есть в сущности все заканчивается деизмом. Бог далеко, в мир не вмешивается, и нет никакого дела ему до нас. Вот ропот, он либо к одному приводит, либо к другому. Но то и другое состояние весьма опасно для духовного строения человека.